В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или нехристианин, мог с нами связаться, задать нам любой волнующий его вопрос о христианской вере. И я здесь для того, чтобы отвечать на трудные вопросы. То есть если вопрос какой-то, как вам представляется, трудный, суровый, неприятный, ну, как раз я здесь для того, чтобы отвечать и на эти вопросы. Если вас что-то удерживает от обращения к Христу, если что-то колеблет вашу веру, то как раз самое время такой вопрос поставить. Мы на него постараемся ответить. И можно эти вопросы задавать разными путями. Можно писать комментарии на нашем сайте Teos.fm, и там будет внизу экрана, вы увидите, такая синяя полоска, и там можно будет слушать эфир, и можно будет задать вопрос в студию. Это будет все очень просто сделать. И можно использовать Viber, WhatsApp для того, чтобы присылать вопросы по номеру +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96. И можно присылать мне вопросы напрямую мне в почтовый ящик. Ask Sergey@list.ru. Ask Sergey@list.ru. Сергей – последняя буква Y, как русская У. И если вы нас слушаете в повторе, то тоже можно писать на этот адрес. Я тогда постараюсь в следующем эфире ответить. У меня будет в ящике лежать и, соответственно, дожидаться следующего эфира. И я напомню, что как вот эта, как наша станция в целом, так и вот эта передача в особенности существует благодаря поддержке наших слушателей, благодаря поддержке людей, которые нам посылают по 100, 200, 300, 500 рублей. И как эту поддержку оказать, вы можете увидеть на нашем сайте Teos.fm. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худиев, Радио Теос», «Сергей Худиев, Радио Теос», и вам вывалится ссылка на страничку вот этой передачи. И там вы увидите, как ее поддержать. Но перейдем, собственно, к вопросам, которые у нас. Согласны ли вы с мнением, что невнимание церкви к социальным вопросам породило Великую Октябрьскую революцию? Да нет, я так не думаю. Но, понимаете, как вам сказать, ограбления порождают грабители, кражу порождают воры, мошенничество порождают мошенники. Можно говорить о том, что охрана не доглядела, что надо было быть осторожнее, что надо было быть внимательнее, но, собственно, в революции виноваты революционеры, те, кто ее осуществляют, а не те представители старого порядка, которые не досмотрели. Они, конечно, не досмотрели, но прежде всего преступление виноваты те, кто его совершают. Так, не устарело ли представление о том, что Иисус Христос является единственным путем к спасению? Раньше люди жили в средневековой деревне, не знали никаких других религий. Теперь мы должны признать, что Бог отправит большинство человечества в ад. Значит, о том, что Иисус является единственным путем к спасению, мы читаем непосредственно в Евангелии. Христос говорит: «Я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». То есть вот это такое заявление самого Христа. И более того, оно укоренено во всей картине Нового Завета. То есть Новый Завет нам сообщает о том, что сам Бог пришел на землю в лице Иисуса Христа. То есть не просто еще один посланник от истины, там, еще одна аватара, там, еще один из, а именно Бог стал человеком в лице Иисуса Христа. Христос говорит о себе, что он был с Отцом прежде бытия мира, что он будет судить все народы в последний день. То есть в его лице мы встречаем не там, одного из, мы встречаем Бога, мы встречаем саму истину. Вот. Поэтому это представление, оно не может быть там современным или устаревшим, оно является истинным или ложным. Если мы верим словам Господа Иисуса, ну, значит, верим. Что касается того, что все остальные попадут в ад, так это Христос их будет судить, там, не мы с вами. Мы не беремся утверждать, кто куда попадет. Мы говорим, вот тут спасение, вот двери, вы в нее приглашены, вы можете войти в дверь, вы можете отказаться войти в дверь. Но если вы откажетесь войти в дверь, вы окажетесь за дверью. Это достаточно понятно. Что касается там всех остальных, ну, мы не полномочны их судить. У нас есть вот лично к нам обращенное приглашение, на которое мы отзываемся или нет. Поэтому мы тут должны сами решать, хотим ли мы прийти. Вот, если меня позвали на пир, и вот я могу прийти, я могу отказаться, если откажусь, ну, значит, я не вкушу этого пира, и все. Современные исследования показывают, что Библия не является истинной. А никто из современных христиан не верит всерьез в шестидневное творение или твердое небо. Для того, чтобы сохранить веру, приходится идти на очень сильные переистолкования Библии. Но что остается от Библии после всех этих переистолкований? Ну, то, что, смотрите, Библия содержит определенное вероучительное, нравственное, догматическое послание. И Библия написана при этом на определенном языке. Люди, которые вот, создавали, записывали тексты Ветхого Завета, у них были определенные представления о природном мире. В этих представлениях они считали, что небо – это твердый купол. Соответственно, в Библии отразилось представление людей, живших тогда, что небо – это твердый купол. И это не является частью послания, скажем так. Это является частью языка, частью культуры, на котором это послание выражено. Вот если бы мы сейчас говорили о творении, мы бы говорили, посмотрите на все эти бесчисленные миллиарды галактик, посмотрите на все эти там, фотографии, которые получил телескоп Хаббл. Вот все это сотворил Господь Бог. Люди в позднем бронзовом веке, они никаких галактик не видели, они видели вот над собой этот купол, и человек, который говорил о творении, он говорил, ну, посмотрите на этот небесный свод, на этот небесный купол, вот его и все светило на нем сотворил Господь Бог. То есть смысл его послания был в том, что все сотворено Богом, и что светило – это тоже Божье творение, им не надо поклоняться. То есть он излагает богословие творения мира из ничего на том языке, который существовал в то время, который был понятен людям того времени. И, конечно, мы на этом языке не говорим, у нас другие представления о мире, но это ничего не меняет в том послании, которое посвящает книге «Бытие» тоже. Конечно, да, вот в то время люди полагали, что небо – это твердый купол. Сейчас мы так не полагаем. Но послание книги «Бытия» не об этом совсем, оно о том, что все существующее сотворено Богом. Если бы мы вот эту мысль излагали на нашем современном языке, мы бы говорили про галактики и про большой взрыв. Ну, потом язык изменится, люди будут говорить еще о чем-нибудь. Но смысл послания не меняется. Смысл послания книги «Бытия», что все сотворено Богом. Смысл Библии вообще. Тут, понимаете, люди иногда себе представляют Библию как такой текст, который упал с неба в готовом виде, типа выше космический разум сообщает. Но это не так. Бог вступил в общение с людьми, которые принадлежали к определенным культурам, имели определенные представления о мире, и эти представления о мире неизбежно отражаются в тексте Библии. Но это не значит, что все эти представления являются богодухновенными или являются частью истины, которую нам Бог открывает. Они являются частью языка и культурного контекста. «Не считаете ли вы, что мышление православных магическое?» – спрашивает Лесик. «Мы верим в особую помощь особых икон, в благодатный огонь, в большое количество благодати, если сделать крестный ход и т.д.» Вы знаете, что магическое мышление, оно предполагает некую механическую зависимость между вашим действием и результатом. Там на коленях приползет к вам любимый, 400% гарантия. Нужно только знать соответствующие манипуляции, нужно обладать соответствующими навыками и тренировкой, и вот наколдовать, что ты там подергаешь за веревочки эти силы потайные, силы великие, и все, значит, сработает, как тебе надо. В православии такого нет. Православие предполагает, что мы взаимодействуем, общаемся с личным Богом и лично святыми, которые могут нам, могут так или иначе нам отвечать. То есть, если вы пошли в крестный ход, это не гарантия, вы не дернули за веревочку. Вы решили приблизиться к Богу, вы решили изменить вашу жизнь. И вот как вера человека, она может проявляться различными путями, в том числе в том, что человек пошел в крестный ход. И мы видим уже в Ветхом Завете, что там есть подробно расписанное богослужение. То есть Бог там не говорит, вот вы верьте в меня в душе, этого достаточно. Нет, он говорит, вы там скинию воздвигнете. Вот скиния, она должна быть вот такая вот в подробностях. Вот такой богослужебный устав, все это должно вот так выглядеть подробно. То есть для Бога это оказывается важно, и даже не столько для Бога, для нас это оказывается важно, чтобы мы проявляли нашу веру в определенных символических действиях. И люди не церковные, люди не наставленные в вере, они могут впадать в магическое мышление. Да? Они могут считать, что если они там совершают какие-то действия, от этого им механическим образом что-то хорошее свалится. Но это не вопрос православия, это вопрос того, что люди не наставлены в православной вере. А так, конечно, люди могут проявлять свою веру в Бога, проявлять свою веру в Его присутствие, в Его заступление в жизни разными достаточно путями. И это может быть по-разному у разных людей. Там все люди разные. Ко всем людям Бог имеет свой подход. То, что мне может казаться непонятным и странным, ну, не знаю, я вот не стоял в очереди поиска Богородицы, мне вот физическое прикосновение к святыне, оно, ну, мне это не очень близко, просто по моему устроению. Но, вот есть люди, которым так надо, есть люди, которым это близко, есть люди, у которых вот так Бог выстраивает с ними отношения. То есть нам тут нужно друг друга, скажем так, смиренно принимать, что Бог может действовать в жизни разных людей по-разному. Так. Баба Сойка. Лично вы верите, что где-то сохранены подлинные мощи святых или святынь первого века? Только давайте без служения. Честно говоря, я не вижу в этом ничего, в принципе, невозможного. Ну, а почему нет? Другое дело, что, да, конечно, в средние века развилась там целая индустрия мощей, когда считалось, что вот люди очень рвались посетить те или иные места, где хранились почитаемые реликвии, и поскольку паломники оставляли там пожертвования, это было очень важно, очень выгодно заявить, что у нас там хранятся какие-то реликвии, поэтому вы приходите, значит, им почтить. Но то, что могли сохраниться, я в этом не вижу ничего невозможного. Другое дело, что я как-то даже и не вижу в этом чего-то принципиального. Потому что если человек желает воздать поклонение Богу, желает искать Его помощи, Бог не станет придираться к тому, что к аутентичности данных, вот, данных мощей. Знаете, по-моему, у Арчибальда Кронина, если не путаю автора, у него есть роман про то, как в начале 20 века в каком-то бедном ирландском городишке там какая-то девочка-подросток увидела и явилась, по ее словам, Матерь Божия у какого-то источника, там, какой-то ручеек, и вот девочка рассказала, что там явилась Матерь Божия. Ну, начался огромный ажиотаж, на который тут же прибежали люди, которые поняли, что это очень хорошая деловая бизнес-возможность, что вот к нам начнут паломники валить толпами, мы их будем селить в гостиницах, мы их будем, значит, кормить в наших харчевнях, мы будем им продавать сувениры, наши дела поправятся, они будут, значит, пожертвования оставлять, вот наш бедный городок расцветет. И там даже есть эпизод, когда к местному священнику приходит какой-то предприниматель и говорит, вот, святой отец, давайте устроим, значит, тут начнем гостиницу устроить А он говорит, ну вы же вообще протестант, вы же вообще не чтите Матерь Божию. Он говорит, а деньги они вероисповедания не имеют. И вот священник местный идет к этой девочке и добивается от нее признания, что на самом деле она это придумала, никто ей не являлся. Но пока это происходит, одна мать, нищая какая-то ирландская мать, у которой больной ребенок, берет этого ребенка, приносит его к этому ручью и с молитвой его в этот ручей погружает, и ребенок исцеляется. Тут происходит чудо Божие. И это очень сюжет поучительный в том плане, что Бог видит смиренную веру этой матери. Бог, да, Бог знает, что вот насчет явления эта девочка все придумала. Бог знает, что это неправда. Но Бог видит смиренную веру этой матери, которая ищет Божьей помощи, Божьего заступления. Поэтому, а то, что там, а подлинно ли это, вот там действительно пояс Богоматери, да я как-то даже не считаю вот это принципиально. Может быть, а почему, собственно, нет? Вот всякие артефакты с первого века, они вполне себе хранятся в музеях. Они могли передаваться в христианской общине из поколения в поколение. Ничего принципиально невозможного я тут не вижу. Вот так, еще такой вопрос. Так, сейчас я открою сообщение. Так, Лилия и Антонина. Ноев ковчег не мог вместить всех представителей животного мира. Наука. Выбирайте, Сергей Львович, либо наука, либо библейская сказка. Понимаете, в чем дело? Есть разные интерпретации истории о библейском ковчеге. И есть люди, которые все трактуют буквально. Я не знаю, что они отвечали на моем месте. Наверное, что-то отвечают. Но... я скажу, как я это все вижу. Вот в Евангелии, например, есть притча о блудном сыне. И там описана некая семья. Вот в этой семье есть два сына. Ну, по крайней мере, может, больше. Но там о двух идет речь. Вот один из них там уходит на страну далече, потом возвращается. Это реальная история. Это реальная семья. Это вот какие-то реальные живые люди, которых Христос лично знал, которые где-то по соседству жили. Ну, может быть. А может и нет. Мы вообще не задаемся этим вопросом. Мы понимаем, что притча о блудном сыне, ее цель не в том, это не местная новость, ее цель не в том, чтобы сообщить нам конкретный случай. Ее смысл в том, чтобы рассказать нам об отношениях Бога и человека. Мы даже не задаемся вопросом, реальная ли это семья. Но вообще это кажется не относящимся к делу. Ну или притча о милосердном самарянине. Самарянин – это реальная личность, реальный случай. Это вот реальный случай из уголовной хроники. Или это просто пример, который Господь приводит для того, чтобы передать некое важное свое наставление, некую важную мысль. Некоторые повествования библейские, они могут быть богодухновенными, могут быть истинными и могут передавать глубочайшую истину о Боге и человеке безотносительно к своей историчности. То есть богодухновенность и историчность – разные вещи. Тем более разные вещи, там, буквальность и историчность. Поэтому повествование о Ноевом ковчеге, оно передает нам глубочайшую истину о творении, о мире, о Боге, о человеке. И при этом оно совершенно не обязательно является буквальным описанием произошедшего. То есть это может быть нечто подобное притче о блудном сыне, например. Поэтому для меня вопрос о том, а как там животные помещались, он вообще не относится к делу. Это все равно как спрашивать, ну а как там блудный сын, не знаю, во что он был одет, когда он пришел домой. Не знаю. Просто это не важно, притча-то не об этом. И повествование о потопе, оно не об этом. Поэтому, когда люди придают Библии сначала некое утрированное буквальное толкование, потом у них получается, что все это ерунда, ну, значит, вы придаете Библии ошибочное толкование. Повествования Библии могут быть истинными, могут открывать нечто очень важное. При этом совершенно не обязательно быть буквальным описанием событий, быть репортажем. Как относиться к приведенной родословной в Ветхом Завете от Адама, который дает 6000 лет? К тому, что цифры, ну, во-первых, родословия, они носят в Библии достаточно условный характер, они могут выпускать целые поколения, они могут сказать, что такой-то был отцом такого-то, хотя он был его прапрапрапрадедом. И числительные в Библии носят очень часто крайне условный характер. То есть вот, когда мы читаем, например, «Тарас Бульба», и там сцена известная, где поляки казнят сына Тараса Бульбы, и он перед самой смертью он кричит: «Батька, здесь ли ты, слышишь ли ты меня?» И Тарас Бульба ему кричит: «Слышу, сынку!» И весь миллион народа в мгновение вздрогнул. Мы понимаем, что не было никакого миллиона народа. Это средневековый польский городишко. Там народу было единицы тысяч максимум. Но мы понимаем, что вот весь миллион народа – это вся толпа, вся куча народа на площади. И точно так же Библия использует числительные в достаточно вольной и приблизительной манере. Да, там надо просто сказать, что там, не знаю, там 2000 свиней бросилось и утонуло, это не значит, что евангелист, он провел, поработал в архивах, там, побеседовал со свиновладельцами, выяснил их ущерб, там, все, что нажито непосильным трудом, и там установил, что да, ровно 2000 свиней. Нет, что свиней было очень много на вид. Вот. Поэтому числительные в Ветхом Завете, в Библии вообще, могут носить достаточно приблизительный характер. Высчитывать на основании числительных, что там Адам был сотворен 6 тысяч лет назад, ну, мне кажется, просто ошибочным подходом к тексту. Так, у нас тоже тот же вопрос. Если Библию надо понимать не буквально, буквально ли Христос воскрес из мертвых? Христос воскрес из мертвых буквально, телесно, физически, вот его тело лежало в гробе, а вот он в этом теле вернулся. Явился своим ученикам, а гробе его больше нет. Он буквально телесно, физически воскрес из мертвых. Попытки это как-то переистолковать в духовном плане, что тут любовь побеждает смерть, штука посильнее Фауста Гёте, они, конечно же, достаточно натянуты, ошибочны, поскольку для апостолов, для евангелистов принципиально важно, что Христос воскрес из мертвых буквально и телесно. Никакого другого воскресенья не представляли, что он воскрес в том самом теле, которое несет на себе следы распятия, что он воскрес, он ел перед ними. То есть вот, евангелисты, они подчеркивают, они на это упирают, что им не призрак явился, и не благодарная память живет в сердцах, а именно буквально телесно и физически он воскрес из мертвых. Что мы понимаем буквально, что мы понимаем не буквально, тут нужно сделать два уточнения важные. Что не буквально – это не значит несерьезно. Понимаете, я помню, как я работал одно время в библиотеке, там пришел пожарник, выдал предписание, вот, что нужно все переделать. Я к нему прихожу потом в контору, говорю: ну как так, ну вот мы так не сможем, это нереально все. Он на меня так устало посмотрел, говорит: ну, это не надо понимать все так буквально. Ну, что, типа, моя работа могут быть предписания. Вот. Я свое дело делаю просто. То есть не буквально, в смысле, несерьезно. И иногда, когда люди слышат, что Библию там не всегда, например, буквально, значит, не всегда, например, серьезно. Нет. Не буквально – это значит, что мы должны видеть литературный жанр произведения, что хочет сказать автор эти. Ну, например, когда мы читаем поэму Пушкина «Бородино», «Земля тряслась, как наши груди, смешались в кучу кони люди, залпы тысячи орудий слились в протяжный вой». Ну, очевидно, что никакого землетрясения на восточноевропейской равнине не было, не могло быть. Это невозможно географически. Наука доказала. Но мы понимаем, что это не нужно понимать буквально, то есть поэт не пишет о буквальном землетрясении. Поэт описывает опыт участника битвы, как это было с точки зрения человека, который непосредственно там дрался. И вот мы понимаем, что с точки зрения, когда мы видим в этом именно поэму, эта поэма выглядит гениальным описанием того, что произошло на самом деле. То есть из того, что поэт тут использует крайне образный язык, ну, например, там говорит «и ядром пролетать мешала гора кровавых тел», мы понимаем, что с точки зрения баллистики это чепуха, потому что все ядра, они выпускаются по параболе, это навесной выстрел, чтобы мешать пролетать тут гора кровавых тел должна быть достаточно высокой. И понятно, что никто никого в горы трупы не складывал, что в пылу битвы убитые лежали там, где их убили. Что вообще это вот в буквальном отношении неправда. Никаким ядрам гора кровавых тел не мешала пролетать. Ну или там ворчали командиры чужие, не смеют, что ли, командиры, ворчали старики, не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры, а русские штыки. Штык – это колющее оружие, о нем ничего нельзя изорвать, может только проколоться. То есть в буквальном смысле, если мы начинаем буквально брать все эти слова поэта, получается, что поэт нам врет на каждом шаге. Но когда мы понимаем, что это по своему литературному жанру это поэма, и это гениальная поэма, которая очень точно, очень верно описывает опыт участника битвы. Вот точно так же. Да, и в этом отношении, если кто-то станет говорить, ну, знаете, с точки зрения современной сейсмологии не могло быть там землетрясения, а с точки зрения современной баллистики не могло там гора трупов мешать пролетать ядра. Следовательно, не было никакой Бородинской битвы. Нас просто удивит. Да нет, битва определенно была, а поэт ее просто описывает своим поэтическим языком. Вот точно так же, когда мы говорим о каких-то фрагментах Библии, что их нужно понимать не буквально, это не значит, что от них можно отмахнуться, что ничего не значит. Это значит, что мы должны их понимать, как мы понимаем поэму Бородино. Что поэма, она нам повествует об абсолютно реальных событиях, которые вот имели место в истории, но она при этом использует характерный поэтический язык. И вот Библия тоже использует поэтический язык. И поэтому, когда, скажем так, вернее так, некоторые книги Библии используют поэтический язык, Евангелия, они по своему характеру являются историческими повествованиями. То есть это не поэмы, это именно повествование о том, что произошло, о событиях, которые имели место. И именно в таком качестве нам евангелисты презентуют. И поэтому в Евангелии подчеркивается его историчность, там все это происходит в конкретное время, в конкретном месте, при жизни конкретных правителей. То есть евангелисты нам подчеркивают, что Христос воскрес буквально телесно, физически. Вообще при истолковании тех или иных книг Библии нам важно обращать внимание на жанр произведения, что мы сейчас читаем. Это у нас поэма или это у нас историческая хроника, поскольку в Библии у нас десятки книг, и они включают различные литературные жанры. Что такое Евангелие от Фомы, что нового оно сообщает нам об Иисусе и раннем христианстве, почему церковь его запрещает. Церковь не запрещает. А немножко, понимаете, если вы захотите прочитать Евангелие от Фомы, вы просто наберете Евангелие от Фомы в поисковике. Никакая вас опергруппа монахов не арестует. Евангелие от Фомы – это просто гностический текст, который написан достаточно долгое время спустя после евангельских событий, и он отражает взгляды той общины, в которой он создавался. Это община не апостольская церковь, это не апостолы, это не те люди, которые лично знали Господа, это уже в очень большой степени фантазия. Это можно понять, собственно, из содержания текста, когда ну, видно там явно такие явные совершенно анахронизмы. Так. «Потому узнаешь все, что вы мои ученики, если любовь будете иметь между собою, если любовь между учениками Иисуса». Значит, есть. видел, собственно, я ее переживал. Я могу сказать, что да, я видел братскую любовь в церкви. Понятно, что интернет – это вот такая площадка, куда люди приходят поругаться. И в интернете вообще очень мало, как говорят, позитива. Но в реальной церковной жизни я видел, что да, вот жизнь людей меняется, что Христос в этом всем присутствует. Так, у нас есть еще пара сообщений. Игорь, у протестантов личное спасение, у православных соборное. Как понять соборное спасение? Ну, я думаю, что все-таки тут нет такого резкого противопоставления личное и соборное. Я слышал от одного протестанта фразу, что если ваша вера не может довести вас до церкви, может ли такая вера довести вас на небеса? Я вот тоже бы с этим православным не согласился. Но когда мы открываем Новый Завет, мы видим, что личная вера человека, и, конечно, человек может верить только лично, это никто не может сделать за него, она проявляется в том, что человек принадлежит к церкви. То есть то, что я уверовал, я стал частью Божьего народа. У меня новое гражданство, я теперь принадлежу к Божьему народу, принадлежу к Его Святой Церкви. И спасение, которым я обладаю, оно означает, что я теперь принадлежу Богу, я теперь принадлежу к Его Церкви. Собственно, Церковь – это и есть вот совокупность людей, которые искуплены Богом, которые Ему принадлежат. Поэтому спасение, оно, с одной стороны, всегда личное, это всегда наш личный выбор отозваться на Евангелие покаянием и верой, с другой стороны, оно всегда приводит нас в сообщество, оно всегда приводит нас в церковь. То есть, как Христос говорит, истина, истина. Говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную, индивидуально верующий. Но он также говорит, что едущий мою плоть, пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. То есть, человек, участвующий в Евхаристии. Евхаристия – это его церковь, это то, что совершается. А церковь – это то, что вы не можете совершать в одиночку. По проповеди апостола Святой Дух сходил и на неверных, они же не покаялись. Игорь пишет, ну, честно говоря, я не знаю, о каком эпизоде идет речь, потому что Святой Дух сошел на апостолов, он сошел именно на верных, которые ожидали его сошествия. О каких неверных вы говорите, я просто не знаю, возможно, вы захотите уточнить. Владимир, мать погрузила ребенка в воду, поверил, он исцелился. Но там, как вы говорите, Мать Божия не являлась, какая-то женщина выдумала. Но почему восприятие сразу такое, что Бог сделал, Бог помог? Почему Сергей Львович не ищет рациональный ответ на тему, как исцелился ребенок? Мы на многое способны, если нам что-то внушить, если вы недооцениваете ресурс человека. Эффект плацебо существует, конечно. Я знаю, что есть вот очень популярное место паломничества во Франции, в Лурде. Смотрел пару документалок. Значит, я также смотрел Ричард Докинс даже туда поехал, в Лурд, чтобы там, значит, поёрничать. Но там с исцелениями как? Там есть, там все очень так формально построено. Там исцеления отслеживаются, но там не регистрируется исцеление, которое можно объяснить эффектом плацебо или какими-то психологическими вещами. Ну, допустим, человек был в глубоком горе, приехал утешить. У человека были какие-то явления такого неврологического характера, которое может воздействовать состояние души и там исцелился. Нет, там регистрируется в качестве чудес, когда было что-то органическое. Вот какое-то органическое повреждение, что-то такое, что не могло быть исцелено самовнушением точно. И такие случаи там есть, там что-то порядка сотен. Они собирали таких случаев. То есть ситуация, когда бывает Божье вмешательство, которое, скажем так, ну, очень трудно объяснить как-то иначе, она, конечно, бывает. Но чудеса Божии всегда оставляют нам пространство для веры или для неверия. Они являются насильственными. Тут действительно, там, мне рассказывали о случае с исцелением, что некая благочестивая женщина, ей поставили диагноз, что у нее злокачественная опухоль, Она поехала по Троице Сергиеву Лавру, там усердно молилась у раки преподобного Сергия, и она получила исцеление, она была исцелена. И что на это можно сказать с точки зрения материализма? Можно что-нибудь придумать. Допустим, сказать, ну, вот ошибочно идентифицировали опухоль как злокачественную. Бывает. Бывает ошибка диагноза, на самом деле опухоль не злокачественная, на самом деле она рассосалась, и это произошло естественным путем, а то, что вот это было по молитве, это, значит, так просто произошло, ну, совпало. То есть всегда можно сказать, ну, в крайнем случае человек скажет, я не знаю, почему так произошло, ну, вот я не верю в то, что это сверхъестественное чудо. Это вот там ошибка диагностики, там, какой-то случай спонтанного самоисцеления, неизвестной науки. То есть чудо не носит принудительного характера. Но чудо, оно открывает нам возможность поверить. Это, знаете, как вот, когда Господь воскрешает Лазаря в Евангелии от Иоанна, там сообщается, что многие, услышав об этом, увидев это, уверовали в него. Ну и пошли к фарисеям, сказали им, что сделал Иисус. И тогда фарисеи собрали священников и сказали, что ну, вот, надо его убить наконец. Много чудес творит. То есть реакция человека на чудо, она является непринудительной. В принципе, может сказать, я не верю. Может. Но Бог нам дает достаточное основание, чтобы мы могли поверить. Человек может сказать, да, вот что, ну вот исцеление произошло совершенно там по независящим причинам. Вот вы молились и там заодно пили таблетки, там, не знаю, химиотерапия помогла на самом деле. Всегда можно сказать, что что-нибудь придумать. В конце концов, можно упереться и сказать, ну, я не знаю, но это вот все равно должно иметь естественное объяснение. Это зависит от того, допускаем ли мы Божие вмешательство в принципе. Материалист, конечно, будет говорить, что все это в принципе невозможно, и даже если у него нет естественного объяснения, он будет предполагать, что оно где-то должно быть, но мы его пока не нашли. Следующее сообщение. Игорь, скажите, пожалуйста, может ли христианин по своему волеизъявлению читать каждый день Махамантру Харе Кришна, если ему очень нравится? Ведь, по сути, это тоже работающая мантра молитва, прославляющая, восхваляющая Бога, тоже обращение к Богу. Нет, понимаете, все-таки молитва – это выражение определенной веры. Я не верю в то, что Кришна является Богом. Если бы я читал Харе Кришна, я бы этим выражал мою веру в то, что Кришна – это божество. И я бы это божество призывал, я бы этому божеству поклонялся. Что для христианина совершенно неуместно, невозможно. Написано, «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Если вы расположены к тому, чтобы какую-то молитву повторять, то вы можете взять, например, молитву Иисуса. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Вот это имя призывания имени Господа Иисуса. Призывать имя Кришны, если вы христианин, это было бы совсем неуместно. Надо призывать имя Господа нашего Иисуса Христа. Так. «Почему историю с Иисусом мы считаем историчной основой?» Нет, пишет Юрий. Потому что мы имеем дело с двумя разными типами повествований. Евангелия, они историчны в том плане, что они происходят в конкретное время, в конкретном месте. Происходят в городе Иерусалиме. Там действуют конкретные люди, названные по именам. Это происходит в конкретное время, то есть там времена определяли по правителям, которые в это время правили. И вот это происходит при правлении определенных правителей. То есть евангелисты прилагают все усилия к тому, чтобы нам указать на то, что это именно историческое повествование, что они нам не предание старины глубоко пересказывают, а им рассказывают о том, что либо видели они сами, либо известны им со слов непосредственных очевидцев. Мы знаем, что Евангелия написаны через десятилетия после самих исторических событий. То есть по жанру Евангелие – это историческое повествование. История с Ноем, она совершенно другая. Она не заякоренена в истории. То есть не сказано, это было в правлении такого-то государя, там такая-то местность и так далее. То есть история с Ноем, она выглядит намного менее исторично. То есть есть христиане, которые трактуют ее буквально как повествование о том, что совершилось в истории. Но мне это представляется, скажем так, необязательным и, скорее, даже ненужным, потому что смысл совершенно не в том, чтобы нам сообщить какие-то исторические факты. Слова апостола Павла, чтобы человек то и пожнет. Означают ли они нечто похожее на индийское учение о карме? Нет, конечно. Апостол Павел верит в суд Божий. Суд Божий – это некое личное решение Бога. Карма – это безличный закон воздаяния. То есть карма не может простить. Карма не может прощать не больше, чем закон всемирного тяготения. Чтобы прощать, надо быть личностью, надо обладать волей. Карма – это некий безличный закон. Вот если человек выпивает по бутылке водки в день, то у него будут очень большие проблемы с печенью, с сердечно-сосудистой системой, с мозгом, просто потому что это неизбежное следствие его поведения. И это не вопрос суда Божия даже, это вопрос того, что человек с собой сделал, такую беду себе причинил. И вот. Что посеет человек, то и пожнет. Речь идет о том, что человек, который выбирает путь противления Богу, он, увы, пожнет лень, он пожнет погибель. Но это именно вопрос личностного суда Божия. Тут принципиальная разница в том, что человек, который предстоит перед Богом, он может покаяться и получить прощение. Вот разбойник, который был распят по правую руку от Господа, он всю свою жизнь прожил как разбойник и бандит, и он не может как-то свою жизнь исправить, потому что поздно ему, он уже висит на кресте, он умирает. И он покаялся пред Господом, он тут же получил прощение. А человек, который верит в карму, он бы ему сказал, ну что делать? Карму ты накопил очень много плохой, ты будешь в следующих перерождениях ее изживать, будешь ты страдать, чтобы вот все это как-то претерпеть. Но Христос говорит, ныне же будешь со мной в раю. То есть Бог может дать нам прощение просто сразу же, без того, чтобы мы эту карму как-то отрабатывали. Игорь, по-моему, в Деяниях апостолов сходил Дух Святой и на иудеев. По-моему, Петр, придя в Иерусалим, говорил, как они были у язычников. Так они все были иудеи, собственно. Святой Дух, потом Святой Дух сходил на язычников, которые уверовали во Христа. То есть все-таки не верных, а на тех, кто уверовал во Христа. Это молитва, это не мантра, не для экстаза. Вы знаете, мантра все-таки это призывание имени определенного божества. И как христиане мы не можем призывать других божеств. Нам это заповедь Божия запрещает. Вадим пишет, не пора ли современной христианской церкви изменить отношение к спиритическим сеансам? Что изменилось-то? Бог нам говорит, что не должен находиться у тебя гадатель, обаятель, вошия, чародей, вызывающий духов и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий делающий сие. И с тех пор ничего не изменилось, просто духовный мир, он не является однозначно хорошим. Часть духовных существ, часть духов являются падшими. И они ищут человека погубить, в том числе обманом. Вернее, даже обманом прежде всего. И спиритизм, любые попытки связаться с духовным миром через черный ход, они нас приведут к контакту как раз с падшими духами. И Библия – это строго запрещает, церковь к этому относится крайне негативно. Так, можно ли молиться Ною как спасителю от потопа? Ну, по-моему, есть почитание святого праведного Ноя, но я сейчас не вспомню навскидку. просто, не знаю, для меня это не очень актуально. Но я сейчас не вспомню. По-моему, есть какое-то почитание святого праведного Ноя. Молится ему от потопа, я просто сейчас не вспомню. Почему мы должны быть спонсором вашей передачи, а не фонд МП? Мы не поверим, что там недостаточно денег для вашего спонсирования. А вы никому ничего не должны. Собственно, вас кто-то не волит. Что касается Московской патриархии, то церковь всегда существует за счет людей, которые поддерживают ее служение, которые считают это служение важным. И это проявление веры. Если человек не верит и не считает, что проповедь Слова Божия – это что-то, что нужно поддерживать, ну, он тут совершенно свободен. Никто вас не волит. Вы никому ничего не должны. Верите ли вы другим рассказам о сверхъестественных событиях? Например, о буддийском ламе, который до сих пор теплый, потому что так, 100 лет назад ушел в медитацию. И тому подобное сверхъестественным рассказом о том, как так, индийский бог Ганеша пил молоко и так далее. Если вы посмеетесь над этими рассказами, почему нельзя смеяться над рассказами о христианских чудесах? Ну, не посмеюсь. Я постараюсь понять, насколько обоснованы эти сообщения, во-первых. Откуда мы это знаем? Как мы это выяснили? Во-вторых, что они означают? Потому что, ну, я не отрицаю того, что сверхъестественные события могут происходить в рамках других религий. И что тем более могут происходить какие-то явления чрезвычайно необычные, которые будут нас приводить в изумление. Это не доказывает истины этих религий, конечно. Но что там может что-то сверхъестественное происходить? Ну, так мы же верим в духовный мир, мы верим в сверхъестественное. Поэтому я не собираюсь заранее отрицать, говорить, что там ничего сверхъестественного не происходило. Другое дело, что я бы вот такие сообщения как-то подробно рассматривал бы и думал, откуда нам это известно. Точно так же, как и сообщения о чудесах в христианской среде. Но я боюсь, что время наше подходит к концу. Я вот пару сообщений мне придется отложить на следующую передачу. Но должен уже с вами прощаться. До свидания, всего вам доброго. Спасибо, с вами всегда очень интересно.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.